такая животрепещущая тема, которая называется «Личный пример». И эта тема вообще, что такое вообще личные примеры, какая с этим может быть проблема, большинство людей, и тоже психологи модерные, они совсем неправильно понимают. Потому что то, что они говорят, мы будем об этом еще говорить, что какая проблема с личным примером? Что, допустим, что родители говорят ребенку одно, да, а делают совсем другое. Да? Или сами не выполняют то, что требуют, о том, о чем говорят, о том, о чем проповедуют. Первый рассказ, который он рассказывает, который показывает, что такое личный пример в иудаизме. И вначале мы, может, не под уроком начнем понимать точно, как это теорию вопроса, пока только рассказ. Был один человек, который удостоился молиться в доме Хазуныша. Хазуныш, рабы Ишаяху Карелиц, он жил в Израиле, сколько это было, когда он умер, не знаю, лет 50 назад, не знаю, примерно что-то такое. Вот, он был мамаш глава поколения, очень большой мудрец, Торы, и у него дома был миньян, в котором мы молились, его ученики и разные люди. Вот так был один человек, который молился у него в миньяне дома и привел туда своего ребенка. И ребенок был маленький, и как это принято у детей, он мешал, прыгал, лазил и так далее. Папа ему на него один раз шикнул, второй раз шикнул, третий шикнул, потом объяснил ему понятными методами, там пощечины или что-то такое. После молитвы Хазаныш позвал папу и сказал: так выглядит, что как будто бы твой ребенок сегодня выучил две вещи. Первое, что нельзя мешать во время молитвы. А второе, что можно, когда человек сердится, ему можно терять самоконтроль, ему можно взрываться, ему можно бить и так далее. Но, как мы с вами говорили на прошлом уроке, что есть такое правило у Хазаль, шегадоль, шимуша, шельтура, йотермили муда, что намного изучения, что говорят мудрецы, что ученик, это если который хочет на самом деле вырасти талмид хахаму, он должен, кроме того, что он учит Тору, он должен наблюдать и смотреть, и учиться из поведения, Рава, да, мы говорили, что такое лешамеш, это ухаживать, помогать, да не только в смысле, что ухаживать, не того, чтобы ухаживать, помогать, чтобы Рава было хорошо, а чтобы ученик все время находиться рядом и учиться из поведения как можно больше, да. Это называется шимуш талмидей хахамим, который очень-очень важный, без которого не может человек постичь глубину Торы и понять, и это не может проникнуть к нему в сердце. Так он говорит, что ты понимаешь, первый урок, да, что нельзя учиться, нельзя мешать, он выучил путем изучения, ты ему сказал, да? Но то, что можно терять самообладание, он выучил путем шимуш, да? То, что он видел у тебя. И наши мудрецы сказали, что гадоль шимуша и термидоль муда, что изучение, которое через шимуш, через то, что он видит, то, что более осязаемо, это более осязаемо, это намного глубже проникает внутрь. И это то, что мы учим, что и то, что нам важно очень понять, что ребенок воспринимает все совершенно не так, как воспринимает взрослый. Восприятие ребенка не построено на умственном анализе, да, он не воспринимает через ум, он воспринимает через какое-то более осязаемое, ощутимое восприятие. То, что ему говорят через его ум, это у него пока еще в каком-то подсознании лежит, совсем не проникает вниз этого, очень под большим вопросом, если это на самом деле к нему проникает. То, что на самом деле к нему проникает, это через две самые важные вещи, которые нам важно запомнить. Первое – это через то, что у ребенка есть потребность подражать, да? Он постоянно естественным образом подражает. И второе, его чувство солидарности и идентификации. С тем, с кем человек, ребенок солидарен, и с тем, с кем он себя идентифицирует, тому ему хочется подражать. Вы понимаете? И это то, что выстраивает его, это то, что вкладывает в него основу воспитания. Словесная часть воспитания, то, что мы с ним говорим, это не хинух. Это не хинух. Вы понимаете? Потому что это не, мы говорили, хинух, это то, что строит его на будущее. Да? Словесное, все то, что словесное, то, что мы передаем словесным образом, это очень важно, да? Но это не называется воспитание, это не проникает ему внутрь, это ложится ему. Куда-то откладывается. Теперь можно рассказать ему рассказ, да? Какой-то рассказ, в котором он будет, его чувства будут задействованы, в котором он будет почувствовать солидарность с каким-то главным положительным героем, да? И тогда, после того, как он уже, как бы его чувства будут задействованы, и он будет солидарен, то тогда это «да» может повлиять на него в глубину. Это «да» может считаться воспитанием. Ой, извиняюсь. Написано, мы читаем в Криат Шма. «Ваю адварим аэлю алевавиха». И будут слова эти на сердце твоем. Да, вы знаете? Спрашивает сваты Мэт, что значит «на сердце»? Почему эти слова, чтобы были на сердце? Мы хотим, чтобы они были внутри сердца. Знаете это? Так говорит сваты Мэт, что вначале мы не можем в сердце всунуть ничего. Что мы можем? Мы можем положить на сердце. Все то, что мы учим, то, что мы говорим, то, что мы читаем, все, что мы тоже говорим ребенку, словесно, весь медаль, все то, что мы его обучаем, мы кладем ему на сердце. Но потом должно произойти какой-то момент, когда в этом сердце раскрывается дырочка, и тогда все, что лежит на сердце, падает внутрь. Но если не приходит этот момент, дырочка не открывается, то проходит какое-то время, и все, что там лежит, просто падает и теряется. Вы понимаете? Так что, как же открывается эта дырочка? Сегодня попытаемся понять. Тоже у взрослого человека это происходит. У взрослого человека, говорит Рав Вольбе Машгех, которого читала вам книгу Алейшур, он говорит, что тоже у взрослых людей есть дни любви и дни ненависти. Слышали такое понятие? Никогда, ни любви, это дни, когда все идет, да, хочется молиться, в молитве все понимается, учеба идет, и ты чувствуешь, что ты всех любишь и так далее, и все, что ты хочешь и стараешься, на самом деле идет. Это считается дни любви. Дни ненависти – это когда ничего не хочется делать, ты хочешь стать молитвой, у тебя сердце не открывается и так далее, и так далее. И тогда сам человек взрослый, он тебе говорит, что говорят, что в дни ненависти нужно делать. Что нужно стараться продолжать, есть такой пасук, «Имруаха мушельта але алеха мукумха альтанах». Если дух властителя, имеется в виду Ецарара, поднимется над тобой, свое место не отпускай. То, что мы должны продолжать делать, даже если по минимуму, но свои обязанности. Вставать, молиться, даже если мы чувствуем, что у нас сердце как каменное. Идти готовить, идти делать. Стараться свои обязанности выполнять, не брать на себя что-то новое. Да, не стараться бороться с ним вот так. Но стараться продолжать свое. И делать. И мы в этот момент, что мы себе говорим, мы накладываем это на сердце, и молимся, мы ждем, пока это упадет. Но это у нас работает почему? Потому что мы хотим, помните, как мы тох шило лишма, ба лишма, что мы хотим, чтобы это пришло. И если мы хотим, то тогда да, падает. В какой-то момент, когда проходят эти емесина. Но ребенок, он не хочет. У него нет этого желания. У него не должно быть, он с этим не родился. Так что же делать? Как сделать эту дырочку? Говорят, как объясняют вообще еще раз более глубоко, как объясняют психологи, что это, что такое, что за проблема с дугмой шит. Они говорят так, что человек, ребенок, он намного более воспринимает то, что ему показывают, чем то, о чем ему рассказывают. Понимаете? И поэтому, если ребенок, к примеру, слышит, как его папа говорит, что нельзя сердиться, нельзя сердиться, нельзя сердиться, а сам приходит домой и просто весь бомба злости, да? То понятно, что он воспринимает намного больше, учится, что да, нужно злиться и так далее. Но этот ответ, он только очень-очень плоский. И это не правда, что в этом вся проблема, и боль, и потому что если бы это было бы только в этом проблема, то у этого бы не было решения. Потому что мы не можем тогда воспитывать детей, пока мы не исправим все свои качества характера. Вы понимаете? А это просто не может быть. И Всевышний Он послал к нам детей. Да. Но вот, так, Ривка, слушай, что так бы, если бы это так бы оно и было, это неправда, Ривка, это не то, что путь. Всевышний хочет, чтобы именно мы, такие недоделанные, воспитывали своих детей. И дети не портятся от того, что они видят, что родители недоделанные. Это не то, что портит, это то, что показал очень большой опыт, и тоже то, что я вижу, что мой опыт, да, что это не то, что портит детей. Это неправда. Это очень удобная уловка для психологов, потому что психолог к нему приходит, как работают все психологи. К нему приходит папа, допустим, что у него проблемы с каким-то ребенком, да? Он ему говорит, да, Шура, он ему говорит, вот у меня проблема с ребенком. Там ему это, значит, этот психолог услышивает, говорит ему какой-то совет, он идет, больше 90% случаев это не помогает. Тогда он возвращается, ну, психологу бестселлер, он пока получает деньги. Приходит второй раз, психолог выслушивает, говорит другой совет. Папа уходит, это опять не помогает. Психолог получает деньги. Приходит третий раз, и тут происходит такой момент чуть-чуть опасный, что у папы загорается огонек подозрения в глазах. А может, этот психолог, он не совсем знает, о чем он говорит. И тогда психолог говорит папе, а как у вас с личным примером? И тогда папа сразу поджимает свой хвостик и убегает, потому что ему нечего сказать, потому что нет еще такого человека, который сказал бы, что он идеален. А если есть, то как раз, то тогда уже в этом и есть и проблема, что он говорит, что он идеален. Тогда уже не нужно вообще ничего объяснять. Вот, и это неправда. Это неправда. И это сама и жизнь, это именно наша жизнь, вся наша жизнь вообще в этом мире, она построена, наш духовный рост на том, что есть разрыв между желаемым и действительным. Вы понимаете? Иначе не могло бы быть. Вы понимаете меня? Вся наша работа, вся наша духовная жизнь, она построена на этом разрыве. Без этого жизнь невозможна. Так что из-за этого у нас проблема? Нет, проблема не из-за этого. Теперь в чем наша проблема? Если мы поймем сейчас правильную проблему, как объяснить, что же это за личная проблема. А, и тоже он говорит так, что они говорили с многими-многими молодежью, которые оставили, да, путь, не дай бог. И они их все время спрашивали, в чем причина, в чем они видят причину того, что их родителям не удалось их воспитать, что они ушли. И ни один из них, почти ни один из них, очень мало кто говорил про личный пример. Так в этом понимании. Так и рассказ, другой рассказ, очень известный рассказ, который Равьяков рассказывает, чтобы понять нам чуть-чуть. Значит, однажды один аврех остался смотреть за своей дочкой, которая была в детском саду, которая заболела. И он сидел дома, учился, а девочка пока игралась с куклой. И вдруг он слышит, что эта девочка начинает орать. Не говорить, а орать на куклу. Я тебе уже 1000 раз говорила не делать этого. Ты дура одна. Теперь я тебя накажу. И вся такая кричащая, красная, трясет куклу. И вся просто очень-очень в гневе. Папа увидел это и говорит ее, спрашивает ее, почему ты сердишься? А девочка отвечает, да нет, это только в игре. Его пытается его успокоить, ничего страшного. Папа спрашивает, да, но почему в игре? Почему ты орешь? Она говорит, девочка ему объясняет, потому что в игре я мама. Этот папа говорит, он был просто в шоке, говорит, и что, и маме можно так кричать, орать, сердиться? Девочка говорит, да, конечно, только детям нельзя, а мамам можно. Он был просто в шоке от того, что он первый раз получил такой особый урок по воспитанию. И тогда он захотел этот урок чуть-чуть расширить и углубить, и узнать, что еще. И тогда он спросил, скажи мне, а что еще можно маме, а детям нельзя? И тогда девочка ему отвечает, ну, можно идти спать, когда хотят. Ну, нормально, легитимно. Можно кушать сладости, когда они хотят и сколько они хотят. Да, и Рав Яхусон говорит, что у наших детей очень хороший слух, чтобы слышать, как ночью шуршат фантики от шоколада на кухне. И можно говорить некрасивые слова, допустим. И так далее. Еще говорил ему что-то. Так что мы учим из этого рассказа? Что мы из этого учим? Что эта девочка, когда она видела, что ее мама, да, она говорит, что нельзя кричать, а сама кричит. Она не подумала, что мама лицемерит. Понимаете? А что она подумала? Она просто подумала, что детям нельзя, а мама можно. Понимаете? Есть что-то, что говорят, это само себе по себе. А есть жизнь, это само по себе. Говорят для детей. Потому что мама, есть как бы образ мамы, задача мамы, есть образ дети. Образ мамы, она в том, что она всем говорит, как правильно себя вести. А жизнь это что-то отдельное. Однажды он говорит, что спросили, Рэби спросил каких-то детей в классе, почему вы хотите быть большими? И он с ними это сделал в такой игре, чтобы они как бы, чтобы у них не было долго времени думать, каждый должен был сказать там быстро, почему он хочет быть большим. Так один мальчик ему сказал, для того, чтобы можно было бы обманывать. Потому что когда он видит, что родители говорят, что нельзя, он понимает, что родителям можно, ему нельзя. Так в чем большая самая опасность этого? Что они так воспринимают жизнь? Это то, что они понимают, что все, что мы говорим, да, весь наш мусар это рахим, все ценности, да, словами пытаемся передать, да, им, что это все только декларация. Что есть две жизненные параллели. Один это жизнь, как живут, а второе это что говорят. Понимаете? И это может быть не связано с жизнью. Может ребенок просидеть долго-долго в школе, в Бет-Якове, в Хейдере, и могут быть у него родители, которые могут знать, не зная что, и могут ему читать очень большие лекции. Но он будет нерелигиозный. Он будет нерелигиозный. И, к сожалению, есть такие люди. Они внутри нерелигиозные. Потому что у них не произошла эта дырка. Помните, про которую мы говорили? Да? Им клали это на сердце. Но дырка не было. Эта дырка, это связь между тем, что говорят, и тем, чем живут. И это ребенок должен это видеть. Потому что, может быть, как мы сейчас будем говорить, что да, человек живет этим, но ребенок это не видит. И пока он это не видит, дырка у него не происходит. Так то, что все, то, что человек, как ребенок воспринимает, да, как мы говорили, что он больше воспринимает намного шимуш, то, что он видит родителей, но то, что он видит своими глазами. То, что настоящая жизнь родителей, это когда папа разговаривает со своими друзьями, когда мама разговаривает со своими друзьями, когда папа на работе, когда они ходят к врачу, когда они ходят в магазин и так далее, это их не настоящая жизнь. А то, что они говорят раз в день, на какое-то время, папа или мама одевают маску воспитателя, и тогда они говорят своим детям там то и то и то и то. Да? И они считают, что это как, знаете, как сгула, сгула, это как, допустим, говорят браху. Что ребенок понимает, когда он говорит браху, маленький? Он понимает, что для того, чтобы, допустим, к примеру, как для того, чтобы съесть апельсин, вначале его нужно очистить, так вначале, перед тем, как что-то есть, нужно что-то сказать, какую-то фразу. У него нет возможности понять этот смысл его, да, это не его уровень. Он просто привыкает, что есть какие-то фразы, которые нужно говорить, да. Так точно так же он привыкает, что есть какие-то, что не дай бог, что кроме того, что есть проход, есть еще какие-то фразы, которые нужно говорить, много фраз, да, но это какая-то, это не связано с жизнью. И все, что это тоже проблема со всем воспитанием, со школьным, всем формальным воспитанием, да, что вся эта школа и все это, весь хейдер, это все очень не связано с жизнью. Все, что говорят учителя и так далее, они могут много-много-много говорить, они могут даже очень воспламенить детей, но эти дети если они не свяжут это с жизнью, это не проникнет в них, это не станет частью от них. И тогда есть дети, которые вырастают, когда же что они слышали много-много, они вырастают пустые. Это очень страшно. Это очень страшно, мы видим таких детей вырастают в религиозных семьях, в хороших религиозных семьях, замечательных. И они пустые. Даже что родители, да, полные. Так что делать? Как мы можем это связать? Как мы можем это связать? Так, пример, рассказ, что был одна пара друзей Рава Якобсона, которые жили, по-моему, в Америке, и они были там очень богатые и преуспевающие, и у каждого из них, и у нее была какая-то очень особая суперская профессия. И они решили сделать алию в Эрц-Исраэль, и он нашел здесь какую-то необыкновенную должность, то есть его нашли, потому что он был один профессионал в этой сфере там, в Израиле, и он очень хорошо, прекрасно зарабатывал, и они себе там в самом престижном районе Кармеля, по-моему, строили гигантскую виллу и так далее. И у них были дети. В какой-то момент они пришли, они очень усилились на самом деле в иудаизме, и они сделали тшуву, и в какой-то момент они сидели вместе, и этот муж говорит жене, что, слушай, я не понимаю, для чего вообще пришел в мир, неужто я пришел в мир для того, чтобы работать в этой пустой работе, зарабатывать эти деньги, все мне это надоело, я хочу, моя душа жаждет Тору, я хочу оставить и пойти в Колель. И они на самом деле просто самопожертвованием, на самом деле с очень большой любви к Торе решили, что он оставит свою работу и пойдет учиться, да? И он на самом деле пошел учиться, и он там очень преуспевал, он почувствовал там сладость жизни, ему было там хорошо. Но теперь им было очень непросто, потому что, хотя зарплата его жены, это дай Бог всем нам и всему народу Израиля, да? Но для него, для их семьи это было уже, после того, как они уже там планировали очень большую виллу там и так далее, то есть для них это было уже какое-то очень большое сокращение, скажем так. Но он на самом деле пошел, он учился ему, они были очень рады, несмотря на все, несмотря на то, что были трудности, там они взяли какие-то долги и так далее, я не знаю что, но они были очень рады, и доказательство того, что на самом деле он это делал и от всего сердца, что через 3 месяца к нему пришли с каким-то очень соблазнительным предложением, что на этой работе там его очень не нашли ему замену, и очень просят, чтобы он вернулся, и ему дадут и больше зарплату, и с условием, что он должен будет только 2 раза в неделю на несколько часов приходить, а все остальное время только держать свой бипер включенным, чтобы если там что-то только произошло, то его могут позвать, и он по телефону может там помочь. И несмотря на то, он не согласился. Он сказал, я не могу сосредоточиться так на учебе, хочу только учиться. Так через полгода он ему звонит и говорит ему, что ихний мальчик, 11-летний, который всегда очень-очень хорошо учился, вдруг очень опустился в учебе. Значит, мальчик 11-летний очень опустился в учебе, и в основном в кодыше. В основном стал плохо учить кодыш. Что такое? Это выглядит обратное, да, тут такой личный пример, а здесь происходит обратный эффект совершенно. Вот, и тогда, в общем, он попросил его, чтобы он взял этого мальчика к себе на типур. Вот, и он согласился, он его взял, хотя он таким возрастом обычно не занимается. Он с ним поигрался так, чтобы его разговорить. И потом он его спросил, скажи мне, какая самая важная жизнь в мире? И он был уверен, что дети обычно, когда их спрашивают такие вещи, они уже из-за того, что они уже... Какая самая важная вещь в мире, в жизни? Что самое важное? Да? И он был уверен, что он скажет Тора или что-то такое, потому что дети, они очень привыкли, что есть как бы вот этот вот мир, в котором что правильно говорить. И они знают, что от них хотят услышать. Да? И они учатся очень хорошо уже из детского сада, это не говорить то, что я думаю, а говорить то, что от меня хотят. Да, потом он был уверен, что он скажет что-то такое, и потом он думал еще там целый ряд вопросов, как и выбить из него, что он на самом деле чувствует и думает. Но этот мальчик тут же сказал деньги. Он просто опешил, он хотел его, планировал еще долго с ним разговаривать, а тут деньги. И он был шокирован, потому что выиграть время, он говорит, ты уверен? Он говорит, да. А он его спрашивает, ну скажи мне, но Тора, молитва, стать Талмид Хахамом, все это не важно? Мальчик говорит, да, чуть-чуть тоже. Очень убедительно. Тогда Рав спрашивает, скажи мне, а почему это важно стать Талмид Хахамом? Он ему отвечает, не знаю, все так говорят. Для будущего мира. Потрясающе, убедительно. Тогда Рав его спрашивает, скажи мне, откуда ты знаешь, что деньги – это самая важная вещь в мире? Тоже потому, что все так говорят? И так мальчик посмеялся и говорит, не, это я знаю сам. Скажи мне, тогда Рав спросил его, скажи мне, как ты это знаешь, как ты знаешь это? Говорит, потому что все наши беды, и все наши царот, все, что у нас есть, все плохое, что у нас, это из-за того, что у нас нет денег. И это то, что мы видим, что ребенок очень под впечатлением от того, что он видит. Только он все видит совершенно с другой точки зрения, не то, что мы думаем. Нам бы казалось в этом доме, что он видит. Папа все оставил ради любви Торы. И мы своим мозгом, да, мы даже если увидим у него, что ему чего-то не хватает, у него какие-то долги, мы поймем, раз у него есть долг, да, но он все равно не идет работать, не принимает это предложение. Предложение для работы. И он остается в колле. Значит, то удовольствие, которое он получает из учебы в колле, оно намного больше, чем все эти неприятности, которые у него есть. Но у ребенка нет этого мозга, нет этих мыслей, этой зрелости, чтобы это подумать. И он, ребенок воспринимает дом не таким, как он есть на самом деле, а очень часто намного хуже, чем то, что есть на самом деле. Потому что он видит то, что наглядно, и то, что ощутимо. Как когда нам хотят что-то продать через рекламы. Да, когда что нам делать с рекламой? Рекламу нам никто не придет и не скажет, слушай, пей кока-колу, потому что если ты не будешь, тот, кто пьет кока-колу, он самый счастливый человек в мире, это просто самое большое счастье. Да, если кто-то пытается нам умом объяснить, что кока-кола это, никто не послушает. А что делают? Говорят какие-то бессмысленные, все время, часто и много, яркими цветами нам это показывают, и пытаются так на нас повлиять. И даже на взрослого это так влияет. Так и ребенок, он так воспринимает. Так что было в этом доме? Что у них было? Что после того, как у них папа оставил работу, да, то все ихние разговоры дома были о деньгах. Либо что деньги были важны, потому что наоборот, они хотели решить проблему, они хотели остаться. Все время обсуждали, они считали, они просчитывали, они считали, они говорили. Ребенок приходил к папе, просил что-то купить, потому что по тем рамкам, к которым он привык, да? И папа ему говорил, нет, я не могу, потому что нету денег. Из-за того, что он все время видел эти разговоры о деньгах. Постоянно, он увидел, что это напрягает родителей. Он видел, что они об этом переживают. Он видел, что это многое постоянно. Это то, что он выучил. То, что он видит, то, что он нюхает, то, что он чувствует. До возраста год или два, до бар-мицвы, бат-мицвы, ребенок вообще не осознает свой внутренний мир. Никак. Вы понимаете? Он не осознает себя, не осознает свою душу, не осознает свою свободу выбора. Да, на него влияют в основном две вещи. Количество и наглядность. Понимаете? Количество и наглядность. То, что он чувствует, то, что привлекает его любознательность, его сокранут любознательность, его это самое, то, что выпячивает, то, что цветное, то, что ощутимое, осязаемое и так далее. Если мы хотим знать, к чему мы на самом деле воспитали ребенка, мы должны проверить, о какой вещи мы больше всего разговариваем дома. Еще один рассказ. Рассказ о обратном примере. Что однажды Рав Яковсон был у одного человека, у большого талмида Хахама в Иерусалиме. Да, этот Талмид Хахам, он был очень скромный и бедный. Вот, и у него был очень скромный, простой дом. В те времена, когда уже у всех были нормальные холодильники, у него еще был холодильник с ледом, знаете, который лед нужно покупать. Вот, у него был очень-очень простой дом, очень чистый, очень опрятный, но очень-очень бедный. Вот, и он однажды должен был с ним о чем-то поговорить, и он пришел домой, его не было, он его там ждал. Потом через какое-то время он пришел. Он с большой улыбкой с ним поздоровался, потом пошел что-то сказал своей жене быстро на идыш, и жена накрыла ей стол со всеми сладостями, которые у них тогда были. В чем заключаются их сладости? Их сладости – это сироп сладкий, который у них только на субботу, засахаренный и кожура апельсина. Да, шкурки апельсина засахаренные. И как... Что? Цедра? Да, цедра. И... Цукаты? Ну, хорошо, цукаты. Засахаренные цукаты. Вот, и какие-то печенья, которые она спекла. Вот, и тогда они позвали детей всех. И тогда он им что-то тоже такое сказал радостное, что на идыше таком быстром, что Рав Яковсон не очень понял. И они все начали танцевать и плясать, и он увидел на них настоящую радость внутреннюю, на самом деле. Что папа у него что-то очень-очень радует, и все они радовались, и поели это. И потом дети счастливые побежали дальше с этими сладостями там на улице делиться радостью. И он сел рядом с Рав Яковсом, спрашивает, что да, что вы хотели мне сказать. Так он говорит, что, во-первых, Мазальту, он был уверен, что он и что его дочка старшая помолвилась. Вот, так он говорит, Мазальту, он говорит, спасибо. Он говорит, ну только за что, просто мне интересно. Ну, Рав Яковсон спрашивает, за что? Он говорит, я понял тяжелого Рамбама. И поэтому я устроила такую радость. Да? Так здесь дети воспринимают, да, это жизнь. И так раньше, он говорит, что раньше это было просто, это для нас выглядит как что-то не из мира сего, потому что у нас перевернутый мир. Раньше это было просто. Это то, что радовало людей, это тем, чем же они жили, это о чем они говорили. И так это передавалось дальше детям. Это не был какой-то спектакль, понимаете? Я, кстати, знаю одного очень важного авреха из Москвы, который тоже так делает с детьми. Вот, так это доступно для всех, показать детям радость в учебе, передать им, чтобы они почувствовали это ощутимо. Не через какие-то идеалы, оторванные от жизни. Так что мы видим тогда, да, к этому папе с деньгами, что количество тут действует намного больше, чем качество с детьми. И что раньше он говорит, что вообще, когда они росли, Рав Яковсон, для них деньги, это было некультурное слово, вообще его не употребляли, не говорили о нем, да, чтобы оно не впитывалось как какая-то ценность для детей. И однажды он говорит, однажды он давал лекцию для Аврахим, и он говорил про это, про то, что раньше они не говорили вообще про деньги. Он говорит, ну хорошо, как, это какой-то Аврех встал и говорит, как не говорить про деньги, если у меня на самом деле дети, есть очень мало денег, и дети все время что-то хотят, да? И у меня на самом деле нет денег, так что не говорите, нет денег, нет денег, поэтому я не покупаю тебе, что врать? Мы же сказали, не врать детям. Так Рав Яковсон говорит, что это не только из-за денег ты говоришь нет. Он говорит, как мне из-за денег? Ну нет у меня денег. Он говорит, хорошо, смотри, посчитай, сколько твой ребенок хочет в неделю, все, что он хочет купить, сколько тебе денег это будет стоить, чтобы дать ему то, что он хочет. Он посчитал, говорит, 50 шекелей. Он говорит, у них был там урок раз в две недели. Он говорит, вот на, я тебе даю 100 шекелей. И ты в течение этих двух недель покупай своему ребенку все, что он хочет. Аврех говорит, нет, вы что? Аврех говорит, нет, вы что, я не хочу, он будет разбалованный. Будет считать, что все, что он хочет, ему покупают. Говорит, так вот, ты видишь, что ты говоришь? Ты ему не покупаешь только из-за денег. Ты ему не покупаешь, потому что у тебя есть еще тоже другие какие-то ценности. Ты не хочешь его разбаловать? Так почему сразу ты говоришь про деньги? Потому что, видимо, у нас в голове мы чуть-чуть зациклены на денег, говорим о деньгах. Да? На самом деле деньги здесь очень мало, что на самом деле играют. Да, мы не покупаем детям из-за денег. И нету смысла об этом говорить. Теперь дальше. Еще один пример. Здесь есть еще он рассказал, хотя он не относится к этой теме, но чуть-чуть про то, как общаться с детьми, как с ними общаться и не отделываться от них. Просто маленький рассказ. Что однажды ему позвонил один человек и говорит, помоги мне, что делать, мой сын апикойрос. Знаете, что такое апикойрос? Да? Так Рав Яковсон рассмеялся, говорит, апикойрос в таком возрасте? Так он же просто гений. Да, чтобы быть апикойросом, это же очень тяжело быть апикойросом, нужно же все знать после этого. Какой гений? Надо же, какое наше поколение, что такие гении в нем растут? Папа разрывался, говорит, что ты смеешься? Мне грустно, а ты смеешься. Говорит, нет, блин, сколько твоему ребенку лет? 6 лет. Апикойрос. Вау, я хочу его знать. Он говорит, что случилось, почему на апикойрос? Мы поехали на море вместе с семьей. И там они увидели, ребенок первый раз увидел море. И он спросил своего сына, своего брата старшего, кто сделал море? А брат ему отвечает, Ашем. Он ему говорит, Ашем. Все время вы говорите Ашем, Ашем. Скажи мне, кто сделал море? На самом деле, кто сделал море? Брат говорит, Ашем. Он говорит, нет, что ты мне просто так пудришь мозги? Скажи мне, кто сделал море? Тогда он вернулся и решил, что ребенку нужен точно психолог. И это самое я. И хотел послать его к психологу, потому что ребенок апикойрос, 6 лет. Так он ему сказал, я тебе скажу, что произошло. Когда ты с ним шел когда-то, брал его из садика, И, конечно, что разговаривать с ним у тебя совершенно нет сил вообще, скажи, пусть скажет спасибо, что ты его вообще берешь и так тратишь на него свое время. И ты там разговаривал по телефону или что-то такое. Вы проходили мимо стройки. И тебя папа спрашивал, он тебя спросил, папа, кто сделал этот дом? Ты ему сказала, Шим. Одним махом и воспитание, и отделаться от него. Потом вы шли еще куда-то, там что-то, и он что-то еще видел. Я спросил, кто это сделал? Ты ему, Ашим. Потом через какое-то время прошел опять мимо этой стройки. Он увидел, что строители строят дом. Так он понял, что Ашим. Это говорят, чтобы отделаться. Понимаете? Так поэтому, когда сказала про море, так это то же самое. Так что можешь сказать ребенку, что Всевышний дал строителям мудрость это построить. Можно просто сказать, что строители построили дом. Это не апикойрсут, сказать так. Да? Но не говорить ребенку, чтобы отделаться. Дальше. Пример. Еще более острый. Что был один ребенок, у которого папа занимался тем, что он был габай цдака и собирал деньги для того, чтобы давать бедным. И он слал ребенка, что он собирал. И этот ребенок, в какой-то момент у него стала мания воровства, что он не мог увидеть денег без того, чтобы взять себе. Почему? Потому что он постоянно собирал деньги, каждый раз он возвращался, он видел, как родители пересчитывают эти монеты с горящими глазами. И все время постоянная эта вот забота и занятие деньгами, это количество перешло в то, что он не мог остановить себя перед виде денег, не взять. Да? Так это то, что мы видим, что дети видят дом наоборот. Нужно здесь мудрость. Нужно знать, как давать. И когда даешь, нужно давать от всего сердца. И нужно дать детям чувство, что да, есть. Да? Что есть, и что хорошо, и что, допустим, чтобы дети не чувствовали недостаток и лахоц, и напряг от этого. Нет, не надо детям давать деньги. Но не надо детям, когда они что-то просят, говорят, что я не даю из-за денег. Да? А иногда, да, нужно давать детям какие-то подарки просто без того, что они просят. Можно давать детям деньги, да? Вообще про деньги есть разные, деньги это отдельно, он здесь не говорил очень много про деньги, он говорил про то, чтобы это не было главное занятие, не говорить об этом много, да? Не заниматься этого, чтобы ребенок не воспринял это как ценность, да? Вообще про то, что давать детям деньги, это отдельный урок, и есть в этом две разные направления. Есть такие, которые не дают. Однажды мой муж пришел к Раву, да, наши дети подросли, мы хотели давать им, научить их деньгами общаться, да, в смысле, ну, использоваться деньгами, правильно, начинать им давать какие-то карманные деньги, так говорят, да. Вот, и мой муж пошел к Раву, ему Рав сказал, что же я тебе могу сказать, я видел, которые делали так и которые делали так. В смысле, давали и не давали. Я вижу, из тех, кто делали так, я видел таких, у которых получилось, таких, у которых не получилось. Из тех, которые делали так, я вижу, у которых получилось, у которых не получилось. Так, в общем, потом об этом когда-нибудь поговорим, если вы захотите спросить, как мы делаем. Так, то в нашей теме личный пример, значит, есть основные две проблемы, или даже три. Значит, первое, это что есть у нас разделение между двумя мирами. Мир жизни и мир то, что говорят. И нам нужно это соединить. И об этом мы будем больше, наверное, говорить на следующем уроке, мы уже не успеем много на втором. И второе, что ребенок видит не то, что мы видим. Да? И это, об этом чуть будем сейчас говорить. И третье. Что не то, что у нас есть, это не правда, что у нас есть два пути воздействовать на ребенка. Есть словами, а есть действиями. Нет, он говорит, что слова вообще не влияют на ребенка. Пока они не прекращают. Воспитание это только через солидарность и подражание. Не разговаривать. Он рассказывает такую притчу, которая она не точно передает всю идею, но все же, что однажды один человек, он должен был пойти давать лекцию в кибуце, да? И тогда должны были прийти там зал, не знаю, 100-200 человек. Он пришел, пришел туда только один человек. Вот, и он его спрашивает, скажи мне, ждать, не ждать, должны прийти, не должны прийти. Он говорит, смотри, я не понимаю в лекциях, но я понимаю в коровах. Если, к примеру, я утром пришел в коровник, и все коровы сбежали, осталась только одна, так что я из-за этого не дам ей еду, из-за того, что она осталась? Так он послушал, говорит, хорошо, ладно. Так он дал всю лекцию от начала до конца, совсем прям все как запланировано, он ему до конца дал. В конце лекции у него есть первый раз возможность получить нормальный отзыв, потому что так некрасиво спросить, ну скажите, как была лекция, это только я так могу, а приличные люди так не делают. Вот, так он его спросил, ну скажи, как тебе понравилась лекция? Он говорит, смотри, я не понимаю в лекциях, я понимаю в коровах. Но если, к примеру, я пришел в коровник, и там все коровы забежали, осталась только одна. Так что я теперь из-за этого ей дам еду всех коров. Так о чем это мы говорим? Что иногда мы с этими словами теряем всякую пропорцию. Например, мы забываем вообще про наших детей, про то, что мы должны их воспитывать. В течение какого-то времени, да, заняты всеми своими делами. Вдруг спохватиться. Вот это слово. Да, спохватываемся. Что мы их что-то очень давно не воспитывали. Берем этого бедного ребенка и даем ему еду всех последних двух недель, всех людей на голову, который нам именно под руки сейчас попался, да, из-за какой-то там чего-то. Так это не то, что это не хинух. Рамбам говорит, что то, что мы сейчас говорим с вами, да, что человек воспринимает действие, что дерех бриатошель адам, путь создания человека, то есть как Всевышний его создал, это так, что он попадает под влияние своих друзей и товарищей. И он... Но Гек и Минхак, он себя ведет путем, которым ведут люди, живущие вокруг него. Понятно перевела? Нет? Что это такой закон в создании человека, что Всевышний создал человека, чтобы он попадал под влияние окружающего его мира и вел себя так, как ведут его окружающие, что его поведение, оно очень-очень, он копирует. Это понятно? Мирим. Что он попадает под влияние человека, он естественным образом подсознательно, даже не давая себе в отчет, он попадает под влияние всех окружающих его. Это понятно? Да, именно поэтому, да. Поэтому написано «Ой ле раша вы ой ле шхено», «Ой злодею и ой его соседу». Да? Да, 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 да. Именно поэтому. Потому что это закон в природе. Закон в природе. Человек не может сказать, а я буду другой. Да, мы должны стараться, у нас нет выбора. Да? Но мы должны постоянно все время стоять сильными. Мы должны знать, что это природа. И это основное воспитание, что мы должны обратить внимание на то, как ребенок понимает то, что происходит в доме, чтобы он правильно это комментировал. То, еще один рассказ, который очень важный рассказ, очень центральный. В понимании, что пока что мы в основном будем говорить только о том, что не делать. Больше следующая лекция будет о том, что делать. Рассказ. Один раз, что у них была такая группа людей, которые они занимались юдхинухи, советовали на разные воспитательные темы. И им однажды позвонили из одного хейдера на юге страны. И этот хейдер был для самых одаренных из одаренных из одаренных детей. Да? Для одаренных. Вот, и у них был класс, в котором были просто все возможные проблемы, которые могут быть в классе. Так что просто Рав Яковлевна не поверила, как это может быть, все проблемы в одном классе. Вы не можете как-то, у вас же есть еще классы, они могли это разделить как-то более поровну? Нет, все проблемы в одном классе. Так он уже понял, что это что-то не может быть, что это проблема. Но, кстати, наверное, все-таки проблемы чуть тоже в рыбе. Вот, и он попытался уговорить своих коллег, чтобы они поехали там с ними справляться. Они сказали, нет, ну мы не такие еще профессионалы, чтобы такой тяжелый тиг брать на себя. Они ему им сказали, не, ну давай, это же очень здорово, мы как раз выучим сразу все. Как если какой-то человек, который практикуется на доктора, то вдруг ему дадут какого-то больного, который согласится взять на себя все сразу болезни, так он сможет только с ним заняться и уже получить сразу свой докторат. Так пойдем туда, решим их не все проблемы, все будет хорошо. Они согласились, они пришли туда, и Рав Яковлев начал говорить с их ним рыбе. Скажи мне, если ты спросишь, что детям важно, что этим детям больше всего важно в жизни, скажи мне, что они больше всего любят. И он был уверен, что он ему скажет, ну там, у нас, знаете, играют летом, у нас дети собирают косточки от абрикосов. У вас нет? Вот там играть с ними, там собирать коробочки из ботинок, под ботинок обувные коробки, в них делают дырочки разные, маленькая, там если ты в нее попадаешь, ты получаешь сразу много, большая, поменьше и так далее. И у каждого есть такая коробочка, они там в них кидают, короче, это очень большой спорт, и они собирают себе там столько-то мешки, и потом они их там ими меняются и всякое такое. Там, ну, он подумал, что он скажет эти, Гогу им они называются. Вот, это урок иврита. И там эти самые гулы, вот такие, гулы-то у вас тоже есть? Шарики, или пять камушек, или, в общем, разные такие штуки. Это же он, то, что он думал, что они ска он скажет. А Рэби ему на полном серьезе говорит, для них самое важное – это Тора и молитва. Ну, теперь Рав Яковлев уж точно понял, что Рэби, он основная проблема этого класса. Он говорит, ты что, ты на самом деле это думаешь? Ты думаешь, что им, сколько им там было лет, 5-6 лет, это то, что им сейчас важно? Это то, что им на самом деле важно? Рыбин говорит, так что, ты хочешь знать? Идем, я спрошу их, они тебе сразу скажут. Но теперь Рав Яковлев уже понял, что точно Рыбин ничего не понимает. Ты думаешь, что ты их спросишь, что им важно, они тебе скажут на самом деле, что им важно? Они что, дураки? У них чего-то не хватает в мозгу? Все нормальные дети с класса знают, что нужно говорить. Какие правильные ответы? Садик. Так, в общем, в конце договорились так, что он пойдет. Он им расскажет какой-то рассказ, и потом он их спросит таким вопросом, что вы должны сделать, чтобы ваши родители увидели... Он рассказал им какой-то рассказ про какого-то мальчика, который делал кибудурим. Кибудурим – это уважение к родителям, да? Как-то ваш родитель... И он им тогда, они все очень растрогались, дети, и тогда он их спросил, что вы можете сделать, чтобы ваши родители увидели, что вы хорошие дети. Специально им сказать хорошие дети, а не цадиким. Потому что если цадиким, то это сразу входит уже в этот арсенал заготовок фраз и так далее, да? А просто что вы должны делать, чтобы ваши родители увидели, что вы хорошие дети? И то, что они ответили, просто всех поразило. И у Рав Яковлева до сих пор есть список их ответов, которые он ходит на все лекции и читает. Первое. Не прыгать с ботинками на диване. Второе. Закончить всю еду. Третье. Вытирать нос. Потому что этот ребенок, у которого была аллергия, видимо, у него все время тек нос. Вытирать нос. И так далее, тому подобное. Все в этом же духе. Самый-самый суперский ответ, по-моему, было, это не драться, может быть. Но все остальное такого типа. Класть портфель на место. Класть портфель на место, когда ты приходишь домой. Вешать куртку и так далее. Так после этого суперского инцидента родители услышали о происшедшем. И, конечно же, это им, мягко сказать, очень не польстило. И они решили, что нужно Рав Яковлевну пресечь на месте. И они ему сказали, что, слушай, ты что-то сделаешь вообще с нами, и вообще это все было нечестно и так далее, и что-то вы там не то спросили, и всякое такое. общем, тогда он сделал собрание для родителей, он им все объяснил, и он им сказал так, что если вы хотите на самом деле попытаться проверить и сделать опыт, я вам говорю так, в течение месяца, вы не говорите ни слова о всех, о тех важных и первостепенных ценностях, о которых сейчас говорили ваши дети. Вы не говорите об этом ни слова. И вы каждый день, один или два раза в день, не больше, замечаете в какой-то теме, в одной какой-то теме выбираете что-то хорошее, что ребенок сделал, и говорите ему что-то приятное. Не восхваляете, а, например, вы выбираете тему «Беркат Амазон», вы слышите, что ребенок сказал «Беркат Амазон», говорите ему «О, мэйн», чтобы он видел, что вам это важно, вам это радует. Или «Меня как порадовала твоя браха, мне было приятно слышать, получил удовольствие от тебя». Да? Вы это одну тему, а на эту тему не говорите. И это тоже хорошо для дисциплины. Он сказал, как не говорить вообще, да? Один раз сказать, портфель, когда ты приходишь, нужно класть на место. В следующий раз, когда он приходит и бросает портфель, взять его ручку, подойти вместе с ним к портфелю, поднять его, портфель вместе с ним, и положить его на место вместе с ним. И так каждый день. Не бесясь и не становясь строже, и без всего, а спокойным, уверенностью, так с ним делать во всех этих вещах, которые вам важны. И ни слова об этом не говорить, а о том говорить один-два раза делать. И через месяц они вернулись. И тогда там уже были на этом, на этом эксперименте тоже родители. Какие-то части родителей комитета, чтобы посмотреть, что Рав Яковлевсон их не обдуривает. И тогда Рав Яковлевсон ему спросил, дорогие дети, что вы же должны делать для того, чтобы ваши родители увидели, что вы хорошие дети? И тогда, конечно, все ответы были совершенно другие, полностью перевернутые. И в этом уроке, который я сейчас слышала, он их не зачитывал. Но в более ранних он зачитывал про листа. Потому что я помню, что там было... говорите браху бахавана, кто-то было, что грустить тем, кто грустить, когда другому плохо, хотя было бы лучше, может быть, веселиться, когда другому хорошо, или там что еще, ну я не помню что, но все ценности были, только те, которые на самом деле родители хотят им привить, которые они хотят им привить. Да, это то, что сработало. Это и почему нам так тяжело это делать? Потому что, к примеру, как у нас срабатывает? У нас срабатывает в основном все инстинктами у нас действуется. К примеру, девочка покушала, он рассказывает про себя, рассказ, который у них был дома, что у них учительница написала в записке всем мамам, что девочки должны утром кушать с хлебом. Это такие супер, что учительница решает, что девочки должны кушать. Вот, чтобы они были сыты в классе. Так ихняя дочка утром съела, там, первый класс, я не знаю, что, съела, покушала, и потом через 5 минут должна уже быть перевозка, она на нее спешит. И тут они специально научили такую мангина, музыку Беркат Амазон, что она просто вытягивает все терпение, это не знаю, насколько нужно ее выслушать. И тут и мама, у нее начинается очень большой конфликт. Что делать? Сказать ей, чтобы она пела это от начала до конца, чтобы она опоздала перевозку? Или сказать, ладно, потом скажешь, или не знаю что, или прервать посередине? Это конфликт, это мы решаем мозгами. Но когда ребенок приходит домой, и у него ботинки с грязью, и заходит еще к тому же и соседка, и ребенок идет и прыгает с этими ботинками по дивану, то у нас инстинктивно получается, что мы начинаем кричать. Да, не обдумывая, так это намного более осязаемо и ощутимо им, и намного больше входит в него. И что мы еще должны сказать, что мы не должны переживать о том, что мы что-то напортили, и теперь это невозможно исправить, потому что на самом деле... Одно красивое поведение, оно может исправить 1000 ошибок. Потому что тоже ребенок, он очень-очень хочет поверить в это. хочет этого поверить и хочет это понять. И после того, как если мы сможем сделать это один месяц, то тоже наши автоматические реакции, они начинают меняться.